Мир вам, братья и сестры. После такого вступления мне очень трепетно, очень. Знаете, в общем-то, действительно, я бы очень хотел быть в благословении. И очень желаю, чтобы Господь проявлял милость свою для всех нас, чтобы мы каждый были благословением для тех, кто рядом с нами, кто вокруг нас. Моя тема «Открытые глаза на неудачи». Неудачи постигали без исключения каждого из нас.
Андрей, немножко представь себя. Какая у тебя семья? Немножко расскажи о себе, чтобы молодежь знали своего руководителя отдела молодежного.
Я с молодежью с 14 лет. До сих пор не разлучаюсь. Как-то я был в поездке, и мне мой друг написал письмо. Тогда еще писали письма. Что нас с ним перевели в молодежь. Я был этому очень рад и не мог дождаться своего возвращения, чтобы начать посещать молодежные собрания. Для меня это всегда было очень дорого. Чуть позже мне поручили ответственность в нашей молодежной группе. И с большим переживанием я принял это служение. И, в общем-то, с молодежью не расстаюсь с тех пор. Ну, непосредственно руководителем молодежи, вот в нашей поместной Тимошевской церкви я перестал быть вот только, наверное, года три. Как молодежь люблю, ценю, думаю, что понимаю. У меня семья, 10 детей, старшему 21 год. Младшие двойнята, им 8 лет вот недавно исполнилось. Ну, так вот, старшие дети, четверо, с Господом вступили в завет. Уже неделю назад 4-й сын стал членом церкви. Конечно, для меня, для нас, родителей, это большая радость, когда наши дети приобщаются к Господу, к Его телу, когда принимают участие в служении Богу. Для меня большая радость, и я очень ценю то доверие, которое оказывает мне лично Господь, когда доверяет труд в Его церкви. Это большая радость и вместе с тем большое переживание, большой трепет. Я рад, что вместе с вами могу быть сегодня. Да, как брат Женя сказал, планы такие были давно, но исполнились они вот сегодня. Итак, мы говорим о неудачах. Они постигали, безусловно, каждого из вас. О каких-то мы уже давным-давно забыли, а какие-то помним до сих пор, и забыть, скорее всего, их будет очень трудно. Купили покупку, она оказалась неудачной. Не подошла или срок годности прошел, а возвратить нет возможности. Неудача. Деньги потрачены зря. Нас публично высмеяли за какую-то нашу оплошность. Ну, неуклюже повели себя каким-то образом. И взрыв общего смеха. Ну, а потом это могло и повториться раз или два. Неудач. Брат сделал предложение сестре, а она ему отказала. Неудача. О таком забыть трудно. Два брата работали на стройке, тяжело работали. Ремонт квартиры, демонтажные работы. Нужно было разрушать очень грязно, пыльно, трудно. После недели труда взяли заработанные деньги и с радостью пришли домой. А когда в карман руку опустили, там ничего нет, там пусто. Потеряли деньги. Неудача. Неудачи бывают не просто разовым порядком приходят в жизнь человека, а бывает одна за другой или сразу несколько одновременно. Мы возвращались с семинара руководителей молодежи с братьями. Я был за рулем. И живо обсуждали прошедший семинар. Я смотрю, машины медленно едут почему-то. Прерывистая полоса, ну почему бы не ехать быстро? Я включил поворот, всех объехал, а там полицейских две машины стоит. останавливает. А ты знак не видел? Нет, не видел. Какой знак? Ну, обгон запрещен. И вот я по встречной полосе вот, совершил несколько обгонов, и теперь вот... Ну, мы начинаем беседовать с инспектором, у него большое звание, и я пытаюсь объяснить причину, почему так получилось. Ну, я рассказал ему, что у нас было прекрасное общение руководителей молодежи, и что мы его живо обсуждали, и что я не заметил этот знак, ну и так далее. Вы знаете, никогда такого не было. Этот инспектор вдруг стал рассказывать мне свою жизнь. Он говорит: ты знаешь, у меня сейчас какая-то полоса неудач. В семье проблемы, на работе неполадки, со здоровьем сложности. И вот действительно он рассказывает, и целая полоса, одно за другим, и все сразу. Да, мне очень жалко стало этого человека, да, и я понимал, вот как быть, когда человек не знает Бога, и он попадает вот в такие неприятности, и что ему делать? Да, я ему рассказывал о Боге, о том, что Господь может только помочь в его обстоятельствах жизни. Действительно, только Господь. Итак, неудачи. Какое их значение в нашей жизни? Как нам их принимать, как преодолевать неудачи? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы прочитаем текст, который записан в Евангелии от Матфея в 17 главе. Будем читать с 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». В жизни большинства учеников это событие было очень неприятным и даже досадным. Во-первых, Иисус Христос выделил из них троих и поднялся на высокую гору, а их с собой не взял. Почему? Был вопрос. Во-вторых, пришел человек, который имел очень большую нужду. Он привел своего сына, который беснуется и тяжко страдает. Он бросался и в огонь, и в воду, и для родителей это было невыразимое страдание. Это была громаднейшая скорбь. И ученики от всего сердца хотели помочь и этому молодому человеку, его отцу. Но у них ничего не получилось абсолютно. В-третьих, вокруг собралась большая толпа людей. А люди, как знаете, бывают с разным настроем. Одни сочувствующие, а другие готовы покритиковать, полюбопытствовать, а потом рассказать другим, посплетничать. И вот эти люди, они здесь, они смотрят, и кто-то хочет увидеть результат, а кому-то интересен сам процесс, как это будет проходить. И вот критика, может быть, насмешки, может быть, подсказки, попробуйте еще, а может быть, вот так. А у них ничего не получается. Да, у них была ситуация чуть раньше, но она была давно и была не такой прилюдной, публичной. Как-то Иисус Христос совершил большое чудо, накормил людей, 5000 человек. И ученики принимали в этом участие. Они разносили хлеб, рыбу. Они пользовались большим уважением и расположением со стороны толпы. Но Иисус в конце всего этого понудил их войти в лодку. Им не хотелось, им хотелось оставаться здесь. Или потому что устали, или потому что хорошие люди вокруг, которые выражают благодарность им, я не знаю. Но им не хотелось, и Господь их заставил. Они поплыли в ночь на лодке по Генесарецкому озеру, и вдруг их настигла буря. Они понимали, что реально находятся в опасности. Их жизнь на волоске. Что делать? Они пытаются предпринять все, что умели делать. Ничего не помогает. И в конце концов, в добавление ко всем переживаниям и безнадежному состоянию, они заметили, что к ним приближается привидение. Это навело на них такой ужас, что 12 мужчин стали кричать. Кричать не от боли, а кричать от страха. Если вы видели когда-нибудь хотя бы одного мужчину, который кричит от страха, вам бы самим стало не по себе. Дрожь бы проняла от подошвы до темени. А здесь 12 мужчин орут от страха. Это ужасно. Да, они ошиблись. То не призрак был, то был Господь. Но то, что они тогда пережили, конечно, им и вспоминать было об этом неприятно и стыдно. Но тогда, кроме их 12 и Господа, никто не знал. А сейчас вот этот несчастный отец, этот ребенок, вот эта толпа людей, и все они тут, а у них ничего не получается. Дорогие друзья, то, что произошло с учениками тогда, происходит, бывает и в нашей жизни, когда нам хочется просто куда-то исчезнуть, потому что мы не знаем даже, как себя вести, как поступать дальше. Мы оказались в такой неприглядной ситуации, что не знаем, что делать. Из этого повествования, которое мы сейчас прочитали, мы сделаем некоторые выводы, которые для нас с вами могут быть очень полезными, если мы их усвоим. Во-первых, нужно обратить внимание на то, что опыт жизни не всегда помогает. Вообще опыт – это хорошо. Хорошо, когда мы его приобретаем. Хорошо, когда мы можем его реализовать в нашей жизни, в разных, в любых сферах. Но нужно всегда помнить о том, что надеяться на опыт нельзя, потому что он помогает не всегда. Вот мы сейчас прочитали эту ситуацию. У учеников Иисуса был богатейший опыт изгнания бесов. Мы читаем, было событие, вернее, даже период в жизни учеников, когда они получали поручение от Господа и шли, проповедовали Слово Божье. Они исцеляли больных людей, и написано, многих бесов изгоняли. Это был не разовый случай в их жизни, это было большое участие и применение их в этом служении. Поскольку человек участвовали в изгнании бесов, вы не помните? Сколько учеников могли изгнать бесов? По двое. Иисус посылал их по два человека. И вот два ученика могли изгнать много. Много – это не два, не три, это даже не десять, это не один десяток. Два ученика могли, и они изгоняли, у них был такой опыт. Многие люди получали освобождение от этой лютой нечистой силы. И, конечно, это были победы, это были колоссальнейшие успехи в жизни учеников. А сейчас сколько человек находится, учеников? Больше, чем два? Их было 9. 3 на горе с Иисусом, а 9 здесь внизу. А одержимый один. И вот 9 опытнейших в изгнании бесов людей не смогли справиться с задачей, которая была им раньше вполне под силу. Это говорит о том, что опыт не всегда помогает. Друзья, нам нужно это знать. Нам нужно обращать внимание на то, что вообще в приобретении опыта нужно видеть Господа, а не себя. Мы можем видеть свои таланты, дарования, которые нам от родителей достались. Нам не нужно делать опор на своих способностях, которые мы проявляем и развиваем. Нам нужно точно знать и понимать, когда мы обогащаемся им, опытом, то это не наша заслуга, это Господь. Ведь посмотрите, тогда было посланничество Иисуса, тогда было Его участие, и у них был успех. А сейчас опыт был, но Господа не было, и у них неудача произошла. В Краснодаре живет моя сестра в доме многоэтажном. И как-то из их подъезда выносили одновременно 4 гроба сразу. Человек, глава семьи, был опытным водителем. Он 40 лет проработал на автобусе. Водитель первого класса. Ни одной аварии не было в его жизни. И вот они решили поехать в поездку. Он, жена и 2 дочерей. От встречной машины оторвалось колесо от большого грузовика. И он не смог сделать ничего. 40-летний опыт ему не помог. 4 гроба. Дорогие друзья, кроме того, что нам нужно в приобретении опыта видеть Господа, а не себя, свои достижения, нам нужно еще понимать то, что нам надеяться на уже приобретенный опыт, тоже неразумно. Нам совершенно нельзя надеяться на опыт, потому что есть Господь. На Господа надеяться можно, это основательно, а на наши достижения никак нельзя. Вот это первая мысль из этого текста. Вторая мысль. Иногда Господь нас умышленно проводит через уничижение, сберегая от гордости. Давайте немножечко представим. Вот это переживание не описано здесь, но в принципе оно очень реально для учеников. Кого-то взяли, а меня не взяли. У вас было такое подобное? Это значит что? Они лучше, или они способнее, или у них фамилия получше, или у них вот что, почему так? 3 Господь взял, а они здесь внизу. Почему Он тех взял, а нас не взял? Это естественный, реальный вопрос. И немножечко обидно. Обидно немножко. И вот представьте себе, те на горе, а эти здесь внизу. И вот приходит этот человек со своей нуждой, со своим переживанием и просит, чтобы освободили от этого тяжкого бремени. И вдруг у них получается. Человек освобожден, этот мальчик. Родители, отец очень рад и благодарен. И спускаются эти с горы. Толпа ликует. Молодцы, вот это да, как хорошо, что у вас получилось. Те идут и видят, что здесь что-то происходит такое. И этим ученикам, 9, им есть чем похвалиться. Вы там на горе чем занимались, а мы тут послужили, радость принесли, пользу сделали. Но Господь не допустил никакого не дал основания для тщеславия, для хвастовства, а такое уничижение. Это действительно бывает нередко. Одной из причин того, что мы попадаем в неудачи, Господь нас жалеет. Гордость – это тяжелейшее состояние, которое не дает покоя самому человеку и тем, которые вокруг него. Но это еще не все. Гордым Бог противится. А если Бог становится противником, то тогда уже никаких не нужно противников. Я помню, в моей жизни не раз так было. Господь меня жалел и предостерегал от гордости. Когда мне было, наверное, столько, сколько вам, у нас в церкви был оркестр электромузыкальных инструментов. Ну, тогда это было принято, не было ни духового оркестра, не было ни оркестра народных инструментов, ничего не было, только вот такой оркестр. Ну, и мы как могли служили Богу, мы понимали, что мы служим Богу, мы принимали участие во всех служениях, все праздники у нас были с оркестром, благовестие обязательно с оркестром, и мы видели благословение, которое Бог давал. Во время пения нередко приходилось останавливаться, потому что люди выходили каяться, и большим количеством. Я помню, однажды мы не могли исполнить гимн, начинали его 4 раза. А все выходили на покаяние люди. И нам было приятно от того, что наше есть участие вот в этом служении. Нас приглашали в разные места, в нашем объединении за пределами. Очень много бракосочетаний, я не знаю, может быть, 1000, может быть, 150. И мы принимаем участие в этих мероприятиях. И знаете, иногда приходила мысль такая, что мы уже ничего. Ну, уровень-то неплохой, ну, раз нас зовут, раз нас уважают, кормят хорошо после того, как мы вот исполним программу, ну и так далее. И Господь не один раз, проявляя к нам милость, допускал такое, что хотелось, знаете, как вот чтобы пол раздвинулся и куда-нибудь туда. Трещит аппаратура, невозможно ни играть, ни петь. Однажды, помню, еще не началось служение, я хотел передвинуть усилитель, взял его, а он пробивал напряжение 220 вольт на корпус. И я его вот так взял, и меня стало трясти. Но когда вот так прислоняешься к электричеству, вот так, то оно отталкивает, это на всякий случай вам. А если вот так, то притягивает. И я вот так взялся, и руки мои прилипли к этому усилителю, и меня трепает. А я в это время ору, вот как те ученики в лодке. А тут присутствующих уже было человек 50, наверное. И знаете, ситуация-то какая, не очень. Но я когда поднял, трусил, он под весом своим отвалился. И ничего. Ну как ничего? Очень стыдно, неприятно. И это, ну, кто-то смеялся, кто-то еще там как-то. И я благодарен Богу за то, что Он допускал в жизни моей вот такие неудачи, которые где-то были ограничителями в моей жизни, в моем сердце, от самомнения, от гордости, от тщеславия, еще чего-то в этом плане. Я думаю, точно так и в вашей жизни. Господь может трудиться, и назначение неудач, оно может быть точно таким, чтобы вырабатывать те качества, которые ценны для вечности. А это ведь очень важно. Третья мысль. Господь знает причины нашего фиаско, и Он может их пояснять. Он может пояснять. Мне очень нравится поведение учеников в данном случае. Они-то понимают свое положение, но интересно же им очень, почему так? И они включать свое долготерпение, пока вся эта ситуация разрядится, и потом только наедине они задают Господу вопрос, почему мы не могли изгнать его? Дорогие друзья, ну, мы по-разному себя ведем, когда оказываемся в таких обстоятельствах. Ну, что, например, мы можем делать, когда нас постигла неудача? Как мы можем реагировать? Или как реагируем? Вспомните свои неудачи. Ну, по-разному. Бывает, мы ищем виноватых. Вот у меня произошла неудача, но обязательно кто-то в этом должен быть виноват. Ну, я это уже, это, ну, крайне редко может быть. Обычно другие виноваты в том, что у меня так произошло. Это натура наша греховная такая. Она постоянно хочет найти, кто виноват вот в тех или иных неприятных обстоятельствах. Вы знаете, однажды я решил сделать полку у себя в гараже. Нашел дубовую доску, крепкую, и как раз она почти подходит вот в то место, куда я ее определить решил. И я замеряю, почти подходит. Нужно немножечко отпилить, сколько там. Но я вспоминаю, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Я отмерил 1 раз, потом 2 раз замерил, потому что у меня другой доски нет. И если я промахнусь, то ничего, тогда не получится все. 3 раз отмерил. Потом вспомнил еще одну пословицу. Пока 7 раз отмеришь, кто-то уже отрежет. Ну, думаю, ладно, достаточно. Я отпилил доску, туда ее, а она мимо. 10 сантиметров. Вы знаете, какая у меня досада была. Я не могу понять, как это получилось. И думаю, кто же может быть в этом виноват? И знаете, мне стыдно об этом говорить, но правда, я так и подумал. Кот рядом оказался. И я подумал, что именно он и виноват, что я промахнулся. Ну вот он тут ходил, понимаете? Кот ходил здесь, когда я замерял и отрезал. И потому у меня ничего не получилось. Ну, обидно, да. Братья и сестры, не повторяйте мою ошибку. Не ищите виноватых. Не надо их искать. Постарайтесь в себе найти ее. Почему так? Еще что мы можем делать? Мы можем роптать, когда попали в неудачу. Роптать на кого угодно, на людей, на Бога можем роптать. Почему Он так допустил, что у меня произошло вот это, или это, или это? Как это переносить? Как это переживать? Ведь Он же знал, как мне это будет больно, как это будет мне трудно, чтобы вынести. Он же все знал, Он Бог, но Он допустил, а может быть и организовал вот что-то для меня неприятное. Да, может человек роптать. Иногда впадаем в отчаяние, просто опускаются руки, не хочется ничего больше делать. Впадаем в уныние. Еще сейчас есть такое слово депрессия, хотя часто его не по назначению используют, но бывает впадаем в такое состояние. А кто-то есть вот такие люди, которые вообще никак не реагируют. Ну, неудача да неудача. Ну, так значит так. И никакой реакции. Вот что нужно делать правильно? Нужно делать то, что сделали ученики. Они Господу, Господи, почему мы не смогли? Почему? Однажды у меня получилась целая полоса таких неудач. Меня обворовали очень, очень серьезно. Строительный материал, который я закупил на строительство, его просто увезли. Увезли при помощи подъемного крана, при помощи трала, тогда, когда я был на служении. Я уехал на служение, а Бог не охранял мою стройку. И увезли. Вот. Но когда я был в этой поездке на служение, я попал в аварию и разбил машину. Потом, когда решал эти вопросы, на меня напали бандиты. И был очень большой риск моей жизни и жизни моих близких, которых обещали вырезать и все прочее. И кроме этого я заболел еще неприятной болезнью. Ну, болезни, наверное, все неприятные. Да, приятных нет. Хотя бывает, когда хорошо пожалеют нас, то нам думают, а ничего, что голова болит, зато пожалели хорошо. Ну вот, и у меня это все сразу. И я не знал, что делать. Вначале отчаяние, непонимание. А потом я понял, что самый правильный выход – это к Господу пойти. И у Него спросить, почему это, зачем это. И я назначил пост. Я решил поститься, пока Господь не ответит на мои вопросы. Около недели продолжался мой пост, меня братья потом остановили, и тогда я так точно и не понял, но понял одно, что Господь это допустил не напрасно. Во-первых, что это Господь допустил, а во-вторых, что Господь не зря меня ввел в эти обстоятельства. Дорогие друзья, очень важно, это самое первое, нужно Господу в молитве, если нужно, с постом и попросить у Него милости и помощи. Может быть, что-то не так в моей жизни. Может быть, Он хочет меня направить в ту или другую сторону, которая для меня важна, необходима, полезна. Может быть, мы не знаем точно. Ученики тоже не знали. И они, Господи, почему мы не смогли изгнать? Еще четвертый урок из этого повествования – это то, что Господь у нас есть, который может все без исключения. Господь может исправить нашу ситуацию. Господь может сгладить все наши неудачи. Он может. Вот давайте посмотрим сюда, на этот же текст. Радость отца об изгнании беса из сына Господом перекрыла то разочарование от неудачи учеников. Понятна мысль, да? Он разочаровался, отец, потому что ученики не смогли изгнать. Но когда появился Господь, то вот эта радость об исцелении сына, она затмила все. Теперь ему безразлично, что ученики не смогли изгнать. Ну, не смогли, да не смогли. Это небольшая проблема. Еще несколько минут назад она казалась такой громадной, необъятной. А теперь, когда Господь ее разрешил, то что было тогда, это вообще ничто. Сейчас сын свободен, сейчас большая радость. Господь может все. Разные неудачи в нашей жизни, самые безнадежные даже, Он может перекрыть. Он может все сделать как нельзя лучше. Однажды Иисуса Христа пригласили на брак в Кану Галилейскую. И там тоже случился казус. Это была неудача. Не хватило напитка свадебного. А это ужасный позор. Но вот у нас в нашей семье 2 месяца назад произошло событие, ощущение которого я раньше не испытывал. Мой старший сын женился. Ну, женился не как сказать, нас настраивал на лет 27-28, а сам в 21 сейчас вот решил. Ну, попалась такая сестра, и он решил не ждать 27-28. И вот переживания нас, родителей. Ну, там разные переживания, я не о всех буду говорить. Я испытывал их первый раз. Это новые ощущения в моей жизни. Но вот одно из ощущений. Чтобы всего хватило на брачном пиру. чтобы и это было, и то, и то, и то, и чтобы все было в достатке. Вот мы очень переживали, знаете, если не хватит этого, не хватит сладкого, если не хватит, вот там рыбу решили пожарить еще, вот и вдруг рыбы не хватит, вдруг того. И вот, ну, такие вот, для вас, кажется, это мелочи, вы смотрите на это, о чем вы переживаете? Это так, не стоит того. Но родители и ваши, когда вы будете вступать в брак и будут брачные мероприятия, то родители будут переживать, вот, как это все пройдет, хватит или не хватит. И вот в Кане Галилейской не хватило. Это хуже не придумаешь ситуацию. Теперь родители попадут в статус или жадных людей, или людей таких слабомыслящих, что не смогли рассчитать. И так, но Господь эту проблему разрешил. И разрешил как нельзя лучше. О родителях никто не узнал, кроме нас, читателей Евангелия. Но, а тогда все это было так в тайне. Распорядители там все. И они удивились, что вот такое хорошее, и вдруг оно напоследок осталось. Братья и сестры, там, где есть Господь, там есть разрешение всех проблем, всех трудностей, но с Ним нужно контактировать, нужно с Ним общаться, нужно Его звать на помощь, нужно доверять Ему, и тогда наши неудачи, они просто будут как история, может быть, даже веселая из нашей жизни. Следующее, пятое. Иисус работает над нашей верой. Когда ученики спросили Его, Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру». Дорогие друзья, вот это основной смысл всей ситуации, урок веры для учеников. Господь заинтересован в том, чтобы они, мы с вами, возрастали в вере. Мы же называемся верующими людьми. О нас говорят, что мы верующие. Но это название или это наша сущность? Господь трудился над верой учеников. Он задавал им вопрос на море: «Где вера ваша?» Он задавал вопрос у гроба Лазаря: «Веришь ли сему?» То есть он постоянно их воспитывал в вере, чтобы они были верующими. Вообще цель Господа была познакомить и приблизить людей к своему Отцу, в первую очередь своих учеников. Он говорил: «Видевший меня, видел Отца». То есть он хотел показать Отца. Он хотел, чтобы ученики познакомились с Отцом, чтобы они наладили личное общение с Отцом. Он говорил: «Просите Отца во имя Мое и даст вам». То есть вы попросите, вы налаживаете с Ним общение. Вот это было дорого. Но без веры это невозможно. Без веры угодить Ему нет. Нет, никак. Нужна только вера. Доступ к Богу исключительно через веру. И еще нужно сказать, что вера вообще – это транспорт в небо. Вот без веры, без этого транспорта нам небо не видать. Потому что, так сказал Господь, верующий в Меня имеет жизнь вечную. В жизнь вечную только через веру в Иисуса. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Так было сказано Корнилию. То есть спасение только через веру. Другого пути, других вариантов нет. Вера имеет большое значение. Если мы собираемся куда-то добраться на автомобиле, на транспорте, то мы, естественно, его проверяем. Ну, что нам нужно проверить? Ну, проверить давление в шинах, проверить масло, есть или нет в двигателе, охлаждающая жидкость. А зачем проверять? Это же зачем двигатель проверять? Мне надо доехать, а не двигатель проверять. Пусть он себе работает. Но нет, если я хочу добраться, то я должен проверить то, с помощью чего я буду добираться. Поэтому существуют техосмотры, диагностики различные, потому что люди хотят доехать куда-то благополучно. Мы хотим добраться неба, и нам нужно диагностировать, нам нужно проверять нашу веру. Верили вы? И я должен знать, какова она, моя вера. Или она очень слабая, или, может быть, она отсутствует. Апостол Павел уделял этому исключительно первостепенное значение. Он говорит: «Я течение совершил, все позади, земное». И он говорит: «Я веру сохранил». В тот момент, когда он писал письмо Тимофею, он не отметил, что «я написал 14 посланий, течение совершил», что «я основал 7 церквей». Нет. Он говорит: «Я течение совершил, веру сохранил». Вот что очень важно в нашей жизни. Дорогие друзья, веру сохранить, ее же нужно еще и поиметь. Ее нужно практиковать. В вере нужно возрастать. Сегодня мы живем в таких условиях, когда практиковать веру трудно. Если раньше у людей была проблема в том, что засуха, что им нужно было делать? К Богу обращаться, на Него надеяться. А сейчас, если засуха, насос включил и поливай. Если раньше проблема с болезнью, что люди делали? В первую очередь к Богу. Сейчас мы знаем, даже на темную найдем, где там лекарства. Мы знаем, когда аспирин выпить, когда цитрамон, когда еще какие-то. Мы все знаем. В крайнем случае вызовем скорую и так далее. Сегодня мы можем оказывать себе внимание, услуги, помощь. Сегодня человек выходит на такой уровень, что он от Бога становится все менее и менее зависимым. А где же вера? Где же ее формировать? Как-то ночью проснулся я, плачет мой сынишка. Я подошел к нему, он говорит: «Папа, давай помолимся, у меня зуб болит». И я вижу, что сильно болит зуб, он сильно плачет. И меня очень тронула его просьба: «Папа, давай помолимся». И вы знаете, я встал на колени, я плакал, наверное, как и мой сын. Я просил Бога, чтобы он только ответил мне. Потому что для меня было трогательно, что мой сын не попросил: «Папа, зуб болит, дай мне таблетку какую-нибудь. Папа, вызови скорую, у меня зуб болит». Он сказал: «Давай помолимся». И я тогда понимал, что если сейчас Бог не поможет, если у него не перестанет болеть зуб, то разве он подойдет ко мне чуть попозже, когда подрастет, и скажет: «Папа, давай помолимся, мне нужно выбрать профессию, или мне нужно жениться, или мне нужно еще…» Нет, нет. Вот вера формируется с самого детства, но я понимаю, что одного раза совершенно недостаточно, чтобы сформировалась вера у ребенка, или у подростка, или у молодежи. Нет. Это должна быть система определенная. Система упование на Бога, должен быть опыт ответов на молитвы, нужен опыт общения с Богом. Если этого нет, то что собой представляет моя вера? И куда она меня сможет доставить, эта вера? Туда? А может, не хватит? Поэтому нужно сегодня проверять это. И Господь допускает вот именно эти обстоятельства, иногда неудачи в нашу жизнь, для того, чтобы продиагностировать нашу веру. Как мы себя поведем? Что будет у нас здесь внутри? На каком месте будет Господь в этот момент? И это ведь очень-очень важно. Правильный анализ веры показывает вот эти испытания, о которых мы сегодня говорим. И последняя мысль. Господь сказал: «Сей род изгоняется молитвой и постом». Дорогие друзья, мы живем во время, когда очень активны демонические силы. Мы можем сказать вот так поверхностно, ну, в то время, когда жил Иисус Христос, было больше одержимых людей бесами разными. Сейчас как будто бы меньше. Нет, сейчас не меньше. Дьявол в сильной ярости, потому что последнее время, потому что его период сократился уже до минимального значения. И поэтому действие его и его сил, оно сегодня очень активно. И я думаю, что где-то мы можем ощущать вот эта лавина самых разных искушений. Мир не просто проникает где-то, он наглым образом вторгается в наши дома, иногда в наши семьи. И это не просто так, это влияние лукавого. А нам нужно этому противостать, друзья. Иногда молодежь христианская выражает переживание о том, что трудно бороться, что трудно побеждать те или иные искушения. И что делать? Братья и сестры, Господь сказал, что делать. Победа наша в посте, в молитве. И я не представляю христианина, идущего в небо, у которого отсутствует пост в жизни, у которого молитвенная жизнь имеет только лишь формальный характер, обряд, обычай и все. Дорогие друзья, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы в этой борьбе быть победителями. Нужен пост и молитва. Господь еще тогда об этом сказал. Итак, друзья, мы сейчас сделаем вывод. Значение неудач, оно немалое. Господь уберегает нас от гордости. Господь формирует в нас веру. Господь посредством их желает приблизить нас к себе. Господь формирует нас, наш характер посредством неудач. Это очень важно. И наша задача – укрепляться в вере, уметь доверять Господу. Мне очень нравятся слова Иеремии. Он говорит: «Знаю, что ты все можешь». Господь не ограничен ничем, никем. Этот Господь, Он сегодня готов быть нашим Господом. Он готов и желает, чтобы у нас с Ним было хорошее общение, чтобы мы понимали нашу зависимость от Него, которая не приносит огорчений, переживаний, наоборот, радости, удовлетворения. Да благословит нас Господь. Друзья, у нас есть еще несколько минут для того, чтобы помолиться нашему Господу, чтобы сказать Ему о том, о чем переживаем мы. Еще будут молитвы в этом общении, но мы не будем оставлять на потом. Если у кого-то есть желание и в покаянии предстать пред Господом, тоже эту возможность можно использовать. Давайте мы склонимся на колени и будем молиться. Аминь.